FM. Развилки и альтернативы нашей истории. Сослагательное наклонение.
У нас в гостях скульптор Виктор Николаевич Воробьев, который подготовил монумент памятник Ивану Третьему. Давайте сейчас спросим наших слушателей. Телефон в студии 788-107-0. А какие интересные памятники, какие интересные монументы вы видели в других городах, в других странах? На что стоит обратить внимание? Что интересно? Вообще они в реалистической манере или в постмодернистской манере? Пожалуйста, вы в эфире, мы слушаем вас. Что-то, какие-то проблемы со связью? Тогда, наверное, мы продолжим наше обсуждение, а потом... Получается? Так, вот мы слушаем вас. Да.
Алло.
Да-да, слушаем.
Модест Ильич.
Модест? Ну вот, опять не получается. Ну что, попробуем принять звонки? Какие интересные монументы вы видели в других городах, в других столицах, в других странах? Да, слушаем вас.
Алло, вы меня слышите, да?
Да.
Да, вы знаете что, мне кажется, я просто скажу пару слов. Я, конечно, не художник и не архитектор, но мне кажется, что в первую очередь памятник должен быть красивым. Ну, что значит красивым? Без всяких там финтифлюшек, но он должен вносить умиротворение и чувство прекрасного в любого человека, который на него смотрит. И тогда этот памятник простоит века. Я вот в Милане видела памятник, я вообще в Италии много где была, но мне просто запомнился памятник Верди. Очень простой, напротив дома, где жили, там у них, я не знаю, как они называются, но пенсионеры, одним словом. Вы, может быть, видели этот памятник?
Я
Он
не
ничего
был
из себя не представляет, особенно такого уж очень красивого. Но какой-то я его запомнила. Вот так же, как наш памятник Пушкину, например, наш памятник Первопечатнику, Минину и Пожарскому. Вот эти вот вещи, это вечные вещи. Вот, это я видела, и мне кажется, что основное у него должна быть красота и внутреннее, конечно, содержание, безусловно.
Понятно, да, спасибо. То есть эстетическое качество, большинство людей не видели ту работу, которую готовит Виктор Николаевич, но вот такое пожелание, и этим запоминаются памятники, запоминаются монументы. Я думаю, что я еще скажу два слова. На мой взгляд, памятник Ивану Третьему был бы очень значим, потому что вот тысячелетняя история Руси, она как-то очень у нас искажена, очень фальсифицирована, я бы сказал, в советское время. У нас только и знают Иван Грозный, Иван IV иначе, и Смута. Смута, Иван Грозный, немножко Петр I. История гораздо богаче, гораздо шире. Там великие деятели, великие политики. И один из этих политиков, я думаю, и был Иван Третий. Именно так он был оценен в истории, Иван Великий. И, Виктор Николаевич, а что вы можете рассказать, вот что принципиально новое сделал, оставил в наследии своем политическом, государственном Иван Третий? Он собрал Русь, он объединил северные земли. А что еще он сделал? Почему
совершенно
мы ему должны
верно,
быть благодарны?
Вы правы, что он собрал, причем собрал не с помощью каких-то завоеваний кровавых, а... Прежде всего, тем, что поменял сознание людей. То есть люди в Новгороде, допустим, вот казалось бы, такой штамп, что Новгородская республика, что вольные люди, ну, на самом деле далеко от истины, и, так сказать, при этой демократии несогласных просто топили в Волхове или убивали. Вот, причем...
Вы про Новгородское Вече?
Это я про Новгородское Вече, совершенно верно. Не надо думать, что на Вече присутствовал весь город, вся республика. Кстати, площадка для Вече, участок где-то, наверное, 12-15 суток, вот, судя по раскопкам. Ну, сколько там народу может на трибунах сидеть? То есть власть принадлежала реально нескольким десяткам людей, сейчас бы их назвали олигархами, которые, так сказать, заботились прежде всего о себе. Вот простые люди при этом, в общем, участие принимали мало, но в действиях Ивана они увидели своего защитника. военные действия против Новгорода свелись к паре битв, самая известная из которых это Шелонская битва. Кстати, в старорусском районе, значит, каждый год проводится мероприятие, посвященное вот этой Шелонской битве, и заключенному между Москвой и Новгородом Коростынскому мирному договору. Там два дня они празднуют. Это конец июля, начало августа.
Так, вот. Ну, присоединение Великого Новгорода, это понятно. Вот какие новые структуры он создал.
Это самый главный этап. И
это огромная тема.
Достигнут он был... Именно, я хотел подчеркнуть, что именно не военные силы, а именно тем, что люди почувствовали защиту.
Но там были разные группы в Великом Новгороде.
Да, была Ганзы, пролитовская, прогонзейская,
была московская группа промосковская. Да. И те, кто был настроен в пользу Москвы, те, конечно, почувствовали облегчение. Но я думаю, что здесь очень много пластов, вот если только вот эту точку анализировать. Ведь если бы, допустим, победил...
Я думаю, нам, конечно, передачи не хватит.
Да, но я очень коротко все-таки... Я думаю, что, возможно, разные точки зрения. Я думаю, что вот если бы победил тогда Великий Новгород, а не Иван III, если бы остались разные княжества, то Русь была бы слабым государством. Собственно, вот это объединение, это ответ на татаро-монгольское иго. Это стало понятно русским людям, что выстоять в противостоянии с врагами можно только объединяясь. Поэтому они не просто давили это Вече и забрал Вечевой колокол. Я не знаю, где он сейчас находится. Думаю, что
где-то в Москве
может быть. А может быть, и Петр переплавил. Вот. Но если бы мы тогда не объединились, то мы бы рассыпались и были бы маленькие государства, которые были мало жизнеспособны. Именно создание великого, огромного государство, которым мы сегодня и располагаем, которое сегодня нашим является, вот это произошло потому, что победили Великий Новгород, и потому что это сделал Иван III. А значение Великого Новгорода было столь велико, я могу сказать, что, между прочим, великие географические открытия, путешествие Колумба, Магеллана, оно в определенной мере было связано с утратой Великого Новгорода. Потому что Запад Европы получал из Руси, из Великого Новгорода такие товары, которые потом он перестал получать. И они стали искать другие места на земном шаре, где можно как бы обогатиться. То есть Русь очень много способствовала развитию западных государств на западе нашего континента. И когда Новгород стал служить в Москве, ситуация изменилась.
Игорь Борисович, я еще хочу сказать, что Новгород не мог победить, потому что жители Новгорода не хотели защищать это государство. Для них то, что предлагал им Иван, отвечало их интересам. По крайней мере, большинство. Не меньшинство, которое там, может, красочно описано в литературе, а большинство населения не хотело произвола бояр.
Понятно. Я думаю, что надо бы стоит рассказать еще и о других деяниях Ивана III, ведь он создал суд, он создал дипломатическую службу, он создал судебник 1497 года и так далее. Но, не знаю, наверное, сейчас мы услышим новости на русской службе новостей.
Наклонение.
У нас в гостях скульптор Виктор Николаевич Воробьев, и мы обсуждаем его работу и историю, и Ивана III, все вместе в разных аспектах. А какие новые структуры появились при Иване III, государственные? Что он создал, за что мы должны быть ему благодарны и обязаны, и что вообще в самой Москве изменилось, ведь он же очень много строил.
Значит, давайте начнем с Москвы. В Москве он построил, это самое главное, это, конечно, Кремль. Вот, немножко не в том виде, который мы сейчас видим, то есть шатры были построены позже, но кирпичный Кремль – это его детище, и Соборная площадь. Хотя, значит, ансамбль Соборной площади был не до конца завершен при его жизни, то есть некоторые храмы, вот колокольня Ивана Великого, Архангельский собор, они были построены, закончены уже после его смерти, но возникновением вот кремлевского ансамбля мы, конечно же, обязаны ему. То есть это
а что
то,
построил
это
Аристотель
то, что...
Фиораванти?
Прежде всего... ну, Аристотель Фиораванти, это вообще, так сказать, уникальный человек был. Его пригласили для строительства собора взамен старого Успенского собора. Нужно было построить что-то больше, новее, просторней. Вот. Но, к сожалению, попытки наших мастеров не увенчались успехом. Собор рухнул, и... Иван, конечно, решился на такой шаг по тем временам революционный. То есть он пригласил мастера-католика, то есть из католической страны. Ну, в итоге, конечно, образцом являлись Владимирские церкви прежде всего, но такие же церкви строили в ранний период и в Византии, и в Италии. И во Владимире, кстати, работали итальянские мастера, что показывают исследования.
Вот, то есть, вообще, Кремль – это во многом итальянская архитектура.
Кремль – это полностью итальянская архитектура.
Отличается тем, что там еще и храмы, которые в Италии-то так не были близки к светской власти. У нас храмы внутри Кремля, внутри
государственной власти. Небольшие храмы, потому что в Италии, конечно, это огромные соборы, а тут много небольших. Но и сам Кремль, он внутри был деревянный, он постоянно горел. Ну, кстати, и город был деревянный. Ширина улиц была где-то около 4-5 метров. То есть это, ну, размером с машину «Жигули».
Значит, вот, каменный Кремль,
да,
Успенский собор.
И, кстати,
Грановитая палата.
И самое страшное, это были пожары. То есть оружие массового поражения того времени и терроризм, это были прежде всего поджоги. Вот Москва горела много раз, и Иван Великий вошел в историю как единственный из наших правителей, который своими руками тушил пожары. То есть это был, видимо, человек отчаянной храбрости, потому что представьте себе, что со всех сторон, когда все горит, просто огонь он не будет смотреть, князь или и охрана не поможет, и, то есть тут один на один со стихией.
И
благодаря, кстати, его... борьбе с пожарами, его вот эти вот меры противопожарные, это расширили улицы московские и вокруг Кремля снесли на 200 метров все вокруг, и образовалась Красная площадь, и то, что сейчас вот Манежная площадь, Александровский сад. То есть Красная площадь тоже обязана своим возникновением Ивану Третьему, его
противопожарными мерами. Так что весь этот комплекс,
это его заслуга.
Но
помимо
Ивану
этого,
Третьего.
Конечно, были Кремли в многих других городах, и построил первый порт на Балтике, Ивангород, первую крепость, кстати, названную его именем, вот, ну, к сожалению, вот после Ливонской войны и смутного времени наши потеряли выход к Балтийскому морю, и Петру Первому уже второй раз пришлось прорубать окно в Европу. Вот, но Иван пытался, пригласить венецианцев, чтобы те построили ему флот на Балтике.
А вот еще о личных качествах Ивана Третьего. Известно, историки пишут, что когда его не стало, то все его наследие умещалось в одном сундучке.
Я думаю,
он очень много строил.
Я думаю, это не так. Он оставил очень богатое государство.
Нет, его личные вещи
возможно, но во всяком случае...
Такой
пример, что он не построил себе дворца, то есть дворец строил больше 10 лет, и в итоге... так сказать, его сын воспользовался дворцом. То есть дворец для него было не главное. Для него главное было защита своих людей, то есть строительство крепостей.
То есть он был смелый, он был скромный, он был решительный, он не был коррумпирован. Вот эти качества, они же очень ценны для нас.
Он, кстати, был ярым борцом с коррупцией. И надо сказать, что судебник, который, так сказать, первое общерусское законодательство, это судебник 1497 года, начинается со слов, которые, по-моему, надо выбить золотыми буквами над судейскими креслами вот нашей страны. Хотя судьи сидят под гербом, который, так сказать, как известно, тоже Иван III учредил. Так вот, наше законодательство начиналось со слов, что в судах посулов, то есть взяток не иметь, а судом не мстить и не дружить никому. То есть объективный суд, это объективный и честный суд. И судебник предусматривал, кстати, наличие присяжных, то есть судить в присутствии 5-6 лучших людей, чтобы ограничить произвол бояр, которые, наместников, которые вот творят суд. Он прекрасно понимал, что на местах могут быть какие-то там злоупотребления.
Да,
вот.
Пожалуй, тот суд был более эффективен, чем
физический. И потом, конечно, люди того времени были все насквозь религиозны, и для них самое главное, конечно, был Божий суд. То есть как отзовется вот то, что они делают, за что придется держать ответ перед Богом.
Ну, давайте послушаем рекламу и продолжим.